этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Было заявлено, что у нас в гостях будет реставратор и коллекционер антикварных машин, частый достаточно гость на нашей радиостанции Вячеслав Лен. Но я с огромной радостью хочу сказать вам, что вместе с ним пришел Илья Сорокин, организатор выставки «Олдтаймер Галерея», да?
Так точно.
«Олдтаймер Галерея» — это галерея старых там антикварных машин. А если бы это было один раз, кто-то мог бы в чем-то сомневаться. Но это 25-я выставка. И через неделю она откроется. Но, Слава, Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тем для разговора сегодня масса. Слава мне сказал на неделе, что вот на днях 95 лет гаражу особого назначения, 60 лет мотоэскорту, очевидно, высокопоставленных лиц.
Конечно.
Далее, в марте месяце будет выставка «Моторы войны», и плюс к этому выставка, которую организовал Илья Сорокин, присутствующий здесь. Давайте начнем с истории. Сокращение ГОН, гараж особого назначения, знают почти все. Вот что это был за гараж, откуда он пошел, организован ли он был при советской власти, или, возможно, это были какие-то корни ранние. Давайте начнем с этого. И с чего начался, Илья?
Гараж особого назначения был образован в январе 1921 года. Угу. Естественно, время было трудное, и автомобили для первых лиц страны взять было неоткуда, кроме как от предыдущих первых лиц страны. Ну логично. Экспроприация.
Да. Экспроприатор. Да.
Да. Значит, соответственно, до этого существовал собственный его императорского величества гараж. Все слова с большой буквы. Значит, вот этот собственный его императорского величества гараж был в 1907 году образован, и в нем были очень интересные автомобили и редкие. Это Делане Бельвилли, несколько, целый парк. Значит, это Тюрка Мери. Это
Rolls-Royce, французские машины.
Да, да, да. Rolls-Royce, наши Руссо-Балты обязательно. То есть это был некий...
Илья, сразу же, и Слав, сразу же к вам вопрос. Насколько Руссо-Балт был российским автомобилем, и уступал ли он лучшим западным образцам тогда?
Руссо-Балт был абсолютно российским автомобилем, полностью из российских запчастей собраны. Собирался он в Риге. Собрано было, к сожалению, всего 400 автомобилей, но эти автомобили были в мире абсолютно конкурентоспособными и не просто конкурентоспособными, а выигрывали мировые соревнования, то есть по скорости, по дальности проезда и так далее. То есть, ну, на то время какие соревнования существовали, то есть везде автомобили эти были. То есть и Россия была на лидирующих местах
в мире. То есть за Руссо-Балт никому стыдно не было?
Абсолютно. То есть это абсолютно было адекватно.
То есть это царский гараж, я его это царский гараж, это
был назван автобазой Совнаркома. Он превратился сначала в гараж Временного правительства, потом он был назван автобаза Совнаркома,
так.
А в 21-м году он был оформлен именно в гараж особого назначения. Правительство уже переехало в Москву. Соответственно, значит, лучшие автомобили, в основном это были Rolls-Royce и Делане Бельвилли. Значит, вот на этих марках был основан гараж особого назначения. И интересно, что Николай II не успел получить даже последнюю партию заказанных Делане Бельвилли. Ну, партию не партию, но там одна-две автомобиля так и остались во Франции. Их не успели отправить сюда, и сейчас они там,
Илья,
стоят,
скажите,
по-моему, в Мюлузе, да?
Илья, если бы сегодня появился Деланэ Бельвиль? Сколько бы он стоил? Ну, на аукционе, сколько бы эта машина стоила?
Эти машины есть. Они есть в музеях, они есть в коллекциях, но нет тех самых машин, которые возили Николая II. Вот если бы появился вдруг где-то...
Вот такой автомобиль.
Ну, он бы... Я не знаю, Слава, да, это, наверное...
Ну, в общем, то, что есть простое в продаже, то, что можно купить дореволюционные Делане, с шикарными кузовами, с какими-то, это 300-500 тысяч евро. Понятно. А что касается вот того царского автомобиля, там был совершенно специальный автомобиль с переговорными устройствами между салонов, там управление у него было какое-то бешеное, там чуть ли не 6 педалей стояло на полу, там как что-то невероятное находилось. То есть двигатель был не как у обычного, ну, допустим, 6 литров, да, здесь был 8 литров двигатель. То есть специально для царя был изготовлен автомобиль. То есть сегодня он бы мог стоить, ну, огромные деньги, если бы он побывал в руках царя.
А он вот не был еще. У него. И... Но эти автомобили до России не дошли, как
не дошли, сказали. То есть...
И интересно, что? Что у нас на выставке будет стоять Деланэ Бельвиль 40 HP, значит, 1909 года выпуска, но это не царский автомобиль, это понятно. Точно такой
это
же,
купленный лимузин.
Коллекционером, или да, привезен. Нет, и тип кузова, все, такие в гараже особого назначения были, иначе бы они не попали в экспозицию в нашу.
Ага.
Но это автомобиль не реплик, это оригинальный, все, но к царю он не имел отношения, царь до него не дотрагивал, он там эксплуатировался, и, во Франции.
Скажите, пожалуйста, Илья, насколько чисты случаи в мировой практике торговли антикварных машин, коллекционирования антикварных машин, когда машину можно атрибутировать, по-моему, это термин, доказать, что эта машина принадлежала, например, болгарскому царю Борису, Николаю II, на этом автомобиле ездил Лаврентий Берия. Это частое явление или это скорее исключение?
У Славы такой опыт колоссальный, а я потом расскажу, вот я хотел бы, чтобы Слава рассказал,
Слав,
а я расскажу об одном только эпизоде, потому что я имел дело с одной такой автомашиной, я расскажу после Славы.
Давай.
Но такая практика существует, безусловно, да, то есть у, в кавычках, коллекционеров, да, которые набирают себе мусор, да, и пытаются сказать, а вот сказать о чем-то хорошем. Но,
то есть машина из лоскутков, но документ есть.
Но документ есть. Это очень любят в России. То есть у нас покупают, как правило, самое дешевое на Западе, и раздувая щеки, что это вот это касается автомобилей.
Ага.
Обратная ситуация существует с мотоциклами. То есть у нас есть уникальная коллекция в Самаре, да, в Петра Дубраве. Просто уникальная. Это мотомир Славы Шаянова, вы его знаете.
Он был здесь,
да, Слава Шаянов. Да.
И...
Так вот, коллекция собрана из лучших, не просто мирового, а сверхмирового.
Понятно.
Он человек, который задает вот в противоположность автомобильным коллекционерам, да, которые выдают фальшь за что-то там хорошее и дешевку какую-то за хорошую. У человека же находятся лучшие мотоциклы мира. Я был на днях на Западе, среди коллекционеров общался, ну и они шепотом разговаривают о этой коллекции, о Славе, о самом. Вот совершенная противоположность. Человеку не нужны никакие бумажки, ничего. Он просто покупает самые лучшие, самые дорогие мотоциклы. Все в мире, что было свыше 500 кубиков, у него есть коллекции. Абсолютная противоположность вот... фальшивым бумажкам, о чем вы сказали.
Слав, и вот это, про документы, которые подтверждают, что машина...
Документы, которые подтверждают... Я знаю несколько коллекций в России, которые вот люди собрали, да, вот в буквальном смысле слова, все, что у них дорого, это папка оплаченных документов фальшивых. А все остальное, да, ну вот и стоящие свалки мусора, так скажем.
То есть,
но зато с бумагами
это
они покупают.
Ситуация.
Ой, у нас там FIFA, там не FIFA, все это ерунда.
Угу.
Для FIFA есть там FIFA и бумаги подают, ну, там всемирная организация, это автомобильная, да.
Да.
Для нее точно так же покупаются бумаги, покупаются эти чиновники, ну, условно чиновники. На самом деле это сборище коллекционеров, да, которые вы можете совершенно спокойно купить любые бумаги. Ну, немножко сложновато, просто найдите подход. Ну, поэтому для России, ну, барабаны Страдивари всегда будут актуальны.
Это да.
Так что...
любому человеку хочется найти
тема
в сарае
существует такая.
Барабан Страдивари и получить за него там...
Конечно,
5 миллиардов миллионов долларов.
Да.
Ну, Слав, есть же реальные случаи, когда подтверждается по документам, не все же фальсифицировано. Ты так говоришь, что ты скажешь, что все фальшак и все.
Но в России я таких единиц автомобилей видел, например, так скажем. Слав, все, что было дорогое, отсюда вывезли, да, в 90-х годах во время разграбления. И то, что сегодня...
Успели, да?
Да, успели, конечно. Понятно. То, что сегодня назад ввозят, низкий поклон, это вот, ну, редкие люди, вот один из них, из владельцев, да, вот владелец Делон и Бальвилля, там, ну, в общем, редкие, это Михаил Оппенгейм, известный коллекционер, там, Гриша Березкин, то есть вот по крохам назад ввозят сюда интересные автомобили.
То есть на Западе с этим ситуация полегче, да?
Полегче, но опять-таки их же там, ну, сплошь и рядом, то есть обманом, как на аукционах, перед любым аукционом вам 15 минут зачитывает аукционист, 15 минут перед аукционом зачитывает, что он не несет ни за что ответственности. Да, вы покупаете как есть, мы за это ответственность несем, смотрите своими глазами. Завтра вы не сможете или сейчас вы не сможете через 5 минут предъявить претензии. То есть, ну, это нормальная практика аукционов на Западе. То есть, продаются фальшаки откровенные, и причем про них врут то, что продавец поставил. Mm-hmm. И все. То есть, никаких там экспертиз, ничего не бывает.
Я вот в документальных разных американских фильмах, которые идут там по Discovery и так далее, вот, например, атрибутировано, что это Мерседес, вот этот вот, крыло чайки.
Да.
Что его купила очень известная голливудская кинозвезда Кэрол Ломбард, подарила Кларку Гейблу. Для тех, кто просто не знает, Кларк Гейбл – это главная мужская роль, «Унесённые ветром». И есть все документы, там сервисная книжка. Все есть, и свидетельство из магазина о том, что она купила, дарственное, что она ему подарила. И там какая-то заоблачная цена, потому что на аукционе люди бились за историческую память, плюс к тому, что машина летает.
Но сохранилось еще 5 таких же автомобилей.
Все есть.
То есть на 1200... Ой, на SL, это самый подделываемый сегодня Mercedes, SL 350-х годов, вот на... Я уже это говорил,
да, ты
и еще раз повторюсь, еще раз скажи, из 1200 выпущенных, сегодня только в Америке сохраненных автомобилей, абсолютно оригинальных, осталось 7000 штук. Так что...
И еще останется 12.
И еще 12 тысяч наделают. И продадут в Россию.
У меня был только один опыт подобного вот такой вот находки, которую необходимо было атрибутировать и доказать ее принадлежность или непринадлежность известному лицу. Я кратко расскажу. Значит, объявился человек, который сказал, что заброшенный в сарае стоит автомобиль, подаренный Сталину на 70-летие чехами из Чехословакии. Подарок. Значит, естественно, первая реакция была засмеять этого человека, потому что вот нашелся еще один Виллис Жукова, еще одна Волга Гагарина, еще один ЗИС Сталина и так далее. Значит, провели разведку в Чехии, да, что дарилось Сталину? Известно, Татраплан. Конечно, он сейчас стоит в музее в Капржевнице, Татраплан, но это Татра. А человек заявлял, что марка автомобиля Аэро Минор. Что такое, с чем едят? Не было такого, и все. Забыли. Но была одна зацепочка. Человек говорил, что этот автомобиль когда-то в Москве стоял в музее. Ну, мне стало интересно, подарки Сталину где стояли? Ну, я знал музей революции, я знал в политехническом музее.
Подарка...
Да, выставка подарков Сталину, которая несколько лет длилась. Значит, поскольку у меня есть хорошие друзья в политехническом музее, я задал вопрос, и было ли что-то, что дарилось из автомобилей Сталину, и забыл об этом. Где-то через полгода у них был переезд, перетрубация, значит, и вдруг они находят документы. И мне звонят и говорят, слушай, а хочешь, я сканы пришлю? Мы тут нашли кое-что по подаркам Сталину автомобильным. Присылают мне, что были подарены из Чехословакии 3 автомобиля. Татраплан, известный нам, Шкода Тюдор и Аэро Минор. 49-го года выпуска. Они все в 49-м году пришли в политехнический музей. В 51-м году есть акт о сверке, что они еще находятся в политехническом музее. И, если мне не изменяет память, в 54-м или 55-м году по постановлению ЦК эти автомобили списываются из политехнического музея как не имеющие исторической ценности и отправляются служить в народное хозяйство, то бишь на убой.
В народное хозяйство, да. Я без обид там в Рязанскую область куда-нибудь. А,
ну, в данном случае в горздравотдел. То есть они обслуживали больницы, как скорой помощи.
Все понятно.
Как возили врачи.
В 54-м году были мудрые люди. Вот это вот минор машина, да, как не стоила тогда в 54-м году, так и сегодня ничего не стоит. И Сталин к ней не прикасался. То есть и правильно сделали, что написали и забыли.
Но есть какой момент. Значит, это... был просто Слава ревностно относится к автомобилям Сталина, потому что у него есть некоторые, он не хочет, чтобы их было больше.
У меня, значит, есть Сталина машины бронированные, его действительно...
Так вот, история какая. Значит, естественно, когда возникла вот такой возник, значит, такая информация, ну, я съездил на место, посмотрел машину, да она в усмерть вся переделанная, у нее морда не та, салон не тот, все не так. Значит, дальше. Но машину сфотографировали, значит, я отправил в Чехию, там, музей, в клубы, что такое. И мне приходит ответ. Фотографии машины этой на выставке подарков Сталину в Праге перед отправкой в Москву. Угу. И она точно такая. Она не такая, потому что она была сделана в одном единственном экземпляре. Значит, дальше. Чехи начинают просто там такой ажиотаж, что найдена машина, считавшаяся утерянной. Значит, находятся документы, как ее делали. Значит, находятся в машине две записки Сталину. Значит, в двери и под крылом. Значит, это история вообще детективная. Вот по этой машине...
Вы знаете, машина доказана... стоит 2000 евро, да, после реставрации. Ага. И вот о ней можно столько пурги намести, да, что будет самый лучший автомобиль в мире, самый красивый и так далее.
Нет, это... как...
По этому автомобилю доказано, что он был подарен Сталину, да, он стоял на выставке подарков, после этого он был отдан в народное хозяйство, после этого он случайно, значит, частному лицу попал, стоял у него в огороде, и после этого он теперь отреставрировал и вернулся на то место, куда его определил первый владелец, то есть политехнический музей. Он там и должен стоять, неважно, видел его Сталин, не видел, это подарок, который он принял, в числе прочих подарков.
Понятно.
Вот, и он стоит в политехе.
Но
вот
он в нем ни разу не ездил.
Он не ездил. Но, а он вообще подарки свои не смотрел, он этим не интересовался. Он скромный человек был достаточно для того, чтобы смотреть любоваться своими подарками.
Да нет, он работал много.
Имеет смысл, да, сказать, как вообще собирается... Илья, спасибо, дорогой, ты хорошую тему рассказал. Имеет смысл обязательно сказать...
Слав, давайте про гараж особого назначения.
Да, а то мы очень сильно отдалились.
Нет, я понимаю, все интересно. Но давайте про гараж особого назначения и про мотоэскорт.
Вот можно я так, как бы, чтобы вернуться...
Год, да. В 21-м году, значит, образован гараж.
Да, образован гараж. Значит, да. Этот гараж... шел как бы сложным путем, менялись лидеры, да, но что характерно, значит, пристрастия лидеров менялись, да, то есть Сталин любил бронированные автомобили, Хрущев, наоборот, показывал свою показную открытость и народность, демократизм, он любил кабриолеты, фаэтоны, там, под Брежнева иногда даже делали укороченные версии 114, 117, да, как,
ну, чтобы он мог
за рулем проехать, да, то есть все это менялось, но вот что лично мне интересно, что водители... гоновские, они оставались, их не сменяли каждый новый начальник, не обновлял водителей, нет, машины обновлялись, то есть под каждого генсека делались новые, да, водители оставались, более того, вот я скажу сейчас интересную вещь, значит, те машины, которые возили Николая и его семью, они остались водителями Временного правительства, а потом стали водителями Ленина. То есть первые лица пролетарского государства ездили на роскошных автомобилях предыдущих правителей с теми же водителями, которые просто, ну, грубо говоря, присягу одну поменяли на присягу другую. Вот
Илья,
это интересно. И они им доверяли.
Гон подчинялся, естественно, органам безопасности.
Конечно же.
Да.
С самого начала.
Да.
ВЧК было, и так далее.
То есть, грубо говоря, там уже в советское время он входил в 9-е управление.
Да.
Все, ГБ, спасибо большое. И какие машины, вот эволюция машин, которые возили руководители страны?
Слав, наверное, ты.
С чего начинался, ну вот гараж, да, или я маленькую ремарку внесу, по сей день водители и Владимира Владимировича, и многих других, ну, первых лиц государства называются шофера. Это перешло именно от царских шоферов. Шоферы более 100 лет. То есть это существует название среди них. Они действительно шофера. То есть водитель — это так, кто сел на «Жигули» и поехал. А здесь высочайший уровень выучки. Высочайший уровень людей, которые всю жизнь учатся. То есть им там за 40 лет, под 50 лет водителям многим. Но они... по сей день учатся, то есть они тренируются, у них специальные есть базы по тренировке, то есть вот, например, сейчас это в Купавне, там база гаража особого назначения. То есть...
Но ведь это вопрос к вам обоим, но ведь водитель, шофер
да.
не может тренироваться без охраны. То есть нет, один шофер, он же должен все свои маневры как-то...
Значит, есть специальные машины с покрышками сзади для отработки езды бампер в бампер. То есть они гоняют круги, нарезают по автодрому. Новички часто тюкают своим бампером эти покрышки, для того покрышки повешены. Потом они ездят уже в связке, то есть бампер к бамперу, друг с другом, значит, как автомобиль первого лица, так автомобили сопровождения, там, в том числе скорпионы знаменитые, вот эти, которые быстро в огневые точки превращаются, в случае чего там отстреливаются двери, стекла. Это автомобиль сопровождения, сделанный на базе лимузина ЗИЛ-41047.
То есть скорпион — это советская?
Это машина сопровождения советская.
Это советская. То, что сопровождал вот предателя Горбачева, да, вот, ну, на при выезде.
Сав, мы сегодня без
да,
политики.
Да. Не-не, вот все не правильно. Надо. Но не любовь свою этот, не мог, ну, не Сав, заметить.
Да.
Когда он выезжал на Запад, вспомните, вот он когда там с папой, к папе римскому с докладом там ездил и так далее. То есть вот стояли сзади его лимузина бронированного. Стояли автомобили с подножками и с поручнями на крыше. То есть там нажатием кнопки откидывались боковые стекла, и заднее стекло откидывалось. И моментально монтировался...
Двери отстреливались даже, нет?
Нет, двери не отстреливались. Только стекла опускались моментально вниз, и пулемет сзади приводился в действие, и, соответственно... Автоматы у охраны моментально могли задействоваться.
То есть круговой, практически круговой сектор обстрела.
Значит, 21-й год, ГОН образовался, и машина достались в наследство.
Да.
Как, на чем дальше
начали
ездили?
Закупать, значит, в начале 20-х годов, ну, я точно знаю, 25-й год, вот такой вот период, начали закупать Роллс-Ройсы. Поначалу вожди любили Роллс-Ройсы, и Троцкий, и Владимир Ильич.
Да, наверное.
Значит, и интересно, что, подчеркивая свой демократизм, они чаще всего сидели рядом с шофером. И тут разные есть версии. Может быть, они оттачивали свое ораторское мастерство по дороге. Может быть, они хотели показать, что они демократы. Ведь они многие воевали в гражданскую войну и на фронте ездили на этих Роллс-Ройсах. Скажем, там Сталин брал в Царицын Роллс-Ройс с собой. Даже есть история, что он у Троцкого его угнал. И Троцкий писал с обидой записку, что вот Сталин угнал у меня машину в мое отсутствие и так далее. Это целое...
А на записке резолюции Ленин: не разевай рот.
И все, кстати, интересно, вот все эти документы, они же на выставке тоже будут.
Будут?
И форма, и оружие, и документы, и выставка — это
так,
не только железки.
Так, где выставка и когда? Давайте прервемся и выясним, где
да,
будет эта,
значит,
выставка, Илья, и когда.
Это самый главный вопрос.
Да,
значит, с 4 по 8 марта, 5 дней, в Сокольниках, 3 павильона будут заняты выставкой. Один из них — ГОНовский, 2 других — другие экспозиции, не ГОНовские, но все это единая выставка, единый билет. И, значит, тут важно знать, что вот 4 праздничных дня с 5 по 8 выставка работает с 10 до 19, а первый день 4 числа она работает с 10 до 15.30. Это важно, я просто проговариваю, чтобы никто не приехал позже.
И в конце передачи еще раз, пожалуйста.
Потому что в 15.30 там приезжают делегации очень серьезные, и ГОНовцы просто показывают закрытый показ своей экспозиции. Поэтому первый день до 15.30, остальные до 19. Я думаю, что за 4 праздничных дня один рабочий, ну, все, кто хотят, смогут посетить.
Я тоже.
И оно того стоит. То есть это 85, на секундочку, автомобилей и мотоциклов в ГОНовском зале, и сопоставимое количество еще в залах не ГОНовских. Вот, собственно, объем. Значит, разбита выставка по эпохам. Вот план. Значит, то есть это, значит, начиная с периода ленинского, сталинский, хрущевский, брежневский, андроповско-черненковский, значит, угу. горбачевский, современный, ельцинский отдельно, современный, угу. современный период будет, кортеж вообще выстроен, то есть 7 мотоциклов, 221 кузов, пульман-лимузин, эмельки, сопровождение. Это, может быть, кажется неинтересно на исторической выставке, но это интересно, потому что мы преемственность показываем.
Если это увидеть...
От чего к чему. Потом, где вы можете увидеть кортеж вблизи? Он же проносится мимо все время, а там, где он стоит, туда нас не допускают.
А еще
бы. А здесь можно подойти вплотную, пофотографироваться, посмотреть. Ну, словом...
Так, я прошу прощения, что-то я заговорился. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем наш разговор с Вячеславом Леновым и Ильей Сорокиным. Пришел вопрос. Вопросы, естественно, фильтруются, потому что на разную чушь отвечать. Ну, нет времени. Пожалуйста, Илья.
Евгений спрашивает. В начале 20 века в Нью-Йорке было 70 тысяч электромобилей. Намного больше, чем машин с двигателем внутреннего сгорания. А были ли электроавто в царском гараже? Значит, насчет 70 тысяч я не могу подтвердить, но действительно их было очень много, это я знаю. В Нью-Йорке даже такси были, электромобили, и, собственно, это не современное изобретение. Вот. Наравне конкурировали. Так вот, очень интересный вопрос, в каком плане? Значит, отвечая на этот вопрос, я подчеркну строгость отбора автомобилей в гоновский зал на выставке. Значит, то есть, вот есть автомобиль, действительно, в царском гараже был такой автомобиль «Коламбия», или «Колумбия», как это можно сказать, важно. Да? Значит, это был подарок британского царского двора вдовствующей императрице Марии Федоровне. Маленький двухместный автомобильчик, похожий на карету. Mm-hmm. Двигатель – это аккумуляторы, значит, смешные приводы там, ременные. Значит, это автомобиль очень архаичный, с поводком вместо руля, с поворотным. Mm-hmm. Автомобиль просто замечательный, и он бы украсил коллекцию гоновских автомобилей, стоял бы рядом с Делано Бельвиллем и Роллс-Ройсом, но...
Сохранился он, я извиняюсь, маленькую ремарку, до 2000-х годов в родной краске, с родными царскими визелями.
С визелями, накрашенными.
Умное состояние было.
Но... А, значит, об отсутствующих не люблю говорить плохо, но, тем не менее, руководство, предыдущее руководство Политехнического музея,
так.
Вот не те ребята, которые сейчас последние года 3-4 там рулят, да? К ним претензий нет, они, в общем, в основном правильно
они
относятся.
Они красавцы, да. Прям стараются,
значит,
всей душой.
А вот предыдущее руководство... Так. К сожалению, отдало этот автомобиль в ремонт, в реставрацию, но я даже реставрацию бы не назвал,
как
вагонному
я,
какому-то заводу.
Я постараюсь угадать, серебристый металлик из стразы?
Да-да-да, где-то так.
Ну, так, вернули.
Самое главное, что прежде чем были закрашены
вензеля.
Правильно. Была вот настоящая кожа, которая там где-то лоскутами свисала, она была заменена на кожу молодого дерматина. Вот.
Отлично.
И, собственно говоря, все, что можно было выбросить, вот оно
дерево,
не нужно.
Дерево заменили ламинатом?
Ну,
я просто
не до такой степени, но тем не менее. Вот какие-то ручки, какие-то рукоятки, какая-то арматура, что-то. Не знали, куда поставить. Выкидывали просто.
Правильно.
И
правильно.
Сейчас, когда, значит, мы в политех обратились с просьбой, а давайте мы этот автомобиль поставим в экспозицию, то мы вместе собрались и решили. Они говорят, ребят, нам стыдно такой автомобиль поставить, потому что мы его к столетию гона отреставрируем по уму нормально, и тогда он будет украшением выставки. И, естественно, вот мы на отборе, при отборе экспонатов для выставки руководствуемся тем, чтобы не было никаких двусмысленных автомобилей, никаких автомобилей с сомнительной историей, с неправильной реставрацией. Ну, то есть, вот эти автомобили, которые в гоновской экспозиции стоят, я кратко прошел по эпохам, да, вот, и закончить надо тем, что отдельно выделены автомобили выездной охраны, то есть так называемые догонялки знаменитые, но мы можем чуть подробнее об этом еще потом рассказать, значит, и отдельно мотоциклетный эскорт, тоже он достоин, чтобы о нем подробнее рассказать, так вот, каждый автомобиль, он прошел такое сито проверок. Ну, наверное, как шофер гона проходит, да? Потому что за эти машины это официальное, извините, на секундочку, значит, это официальное мероприятие ФСО России. 95-летие гона.
То есть Федеральная служба охраны мероприятие.
То есть это...
Это серьезно.
Это наша выставка трехзальная, где один зал мы предоставили ФСО России, и они там делают... Вот свою юбилейную выставку. Мое там право голоса только совещательное.
Я понял.
Вот. Но В целом, это наша одна единая выставка «Олдтаймер-галерея».
И почему о оригинальности вот с гаражом особого назначения легко говорить, да? То есть, все автомобили по сей день находятся у них на контроле. То есть, руководитель транспортной службы сам огромный фанатик. Огромный фанатик Владимир Алексеевич Макаров.
Это счастливое
просто фанат, да.
Совпадение.
И он просто обожает эти автомобили. Также и Алексей Евгеньевич... Евгений Алексеевич Муров, да, он тоже так же любит эти автомобили.
Эти автомобили.
То есть,
нам
благодаря
просто,
им эта нам выставка
просто повезло.
Состоялась.
Да, нам просто повезло, что мы когда-то, вот организуем, мы же «Олдтаймер-галерею» начали организовывать с 2002 года. Кстати, Слава первый наш и единственный участник, который прошел все 25 выставок, с первой начиная. Это я очень это ценю.
Но и я был, так скажем, единственным участником, который предоставил на первую выставку довоенные автомобили. Был еще Дима Лебедев, который поставил 107-й «Мерседес» рядом. Но неважно, мы начали о гараже.
И вот нам повезло. Предпочтение в гоне в 20-е годы. Отдается Роллс-Ройсом.
Да.
И дальше?
А дальше переходит интересный... Вот Слава видел документ, он сейчас о нем расскажет. Значит, интересный переход от Роллс-Ройсов к Паккардам.
Я немножко расскажу. Вы можете в интернете сейчас набрать, с чего начинался царский гараж. Это закупались самые дорогие, самые элитные автомобили того времени. Царская Россия была безумно богатой страной, то есть, и, безусловно, лидирующей, то есть, в мире. Просто лидером.
Я тебя немножко попробую, Слав. Верхушка царской России
верхушка,
была
согласен.
Исключительно богатой.
Абсолютно правильно. Ну так вот, автомобили, которые находились у царя в его распоряжении, вот мы сказали о Делано Бальвиль, да, это были роскошнейшие автомобили, они были у него в наличии. Дозаказывался еще один автомобиль, который он не получил. Также были Рено 17 и Рено 19, то есть их можно посмотреть, это огромнейшие автомобили с каретными кузовами, то есть наберите вот автомобиль в интернете автомобили царя. То есть, и вы их увидите своими глазами. Просто роскошь, да. А потом же, ну вот Илья уже говорил, да, они перекочевали в Ленинский гараж. Даже был один курьезный случай. У шофера Ленина один из автомобилей бандиты отобрали. Там, по-моему, в 19-м году был случай. И на
это
что
банда ему... Якова Кошелькова.
Да.
Они потом вернулись, потому что когда они проверили, посмотрели в документы, они поняли, что...
Не, они знали, чей, но Ленина выкинули, но шофера, Ленина, да.
Причем по интересной истории, значит, иронии судьбы, это произошло недалеко от того места, где будет проходить выставка. То есть в Сокольниках, да. То есть это интересная закольцовка.
Я поэтому и выбирал.
Все бандиты, которые это сделали, они умерли не своей смертью и очень быстро.
Но это не забыли просто.
Нет, так сразу. Сразу же после этого были приняты меры. И вот это вот документ. Какой документ?
Документ, значит, дальше что было? Дальше автомобили, перекочевав к Ленину постепенно, ну, временному правительству к Ленину, уже начинаются закупки автомобилей разных. В первую очередь опять снова покупали роскошные автомобили. Rolls-Royce Silver Ghost закупался, то есть самая дорогая модель
если
в мире
у кого-то,
на то время.
Если, просто, Слав, извини, пожалуйста, если у кого-то под рукой интернет сейчас...
Посмотрите
Rolls-Royce Silver Ghost, серебряное привидение, вот именно 20-х годов.
Автомобиль, даже не имеющий к Ленину отношения, сегодня стоит, ну, несколько миллионов евро. То есть они
по сей день
дорогие.
А если доказано, что он в нем ездил... Понятно.
Конечно. То есть автомобили Rolls-Royce, которые выпускались уже в 30-х годах, уже ничего не стоят. Ну, на фоне. То есть уже не было Silver Ghost, и выпускали роскошные автомобили другие фирмы, но первый знаковый автомобиль, конечно, был Silver Ghost. Да, потом существует много фотографий, где Сталин действительно, Илья об этом сказал, что впереди, да, сидел с водителем, но это не более чем фотографии, то есть они есть. Возможно, он сидел, но сзади на этих фотографиях сидят другие члены Политбюро, если оно тогда было, да, то есть члены... Да, члены правительства, так скажем. Поэтому однозначно это... утверждать, ну, можно, конечно, что он впереди ездил, но потом я видел своими глазами документ, который в 31 года датирован. Сталин пишет одному из своих членов Политбюро, так скажем, заменить автомобили Rolls-Royce на автомобили Паккард. то есть более демократичные. То есть Rolls-Royce – это автомобили капиталистические, ну, на его взгляд, были, и поэтому они были заменены на американские автомобили, более, так скажем, простые, но Packard для своего времени это был дорогой и хороший, практичный автомобиль.
Посмотрите, в том же интернете, Packard 20-х, 30-х, 40-х годов. Роскошная машина.
То есть, кстати, да, я перебью. Можно зайти на сайт нашей выставки oldtimer.ru. И там информация обо всех экспонатах есть. И там можно просто...
oldtimer.ru.
Да. Oldtimer.ru, значит, это фактически вот сейчас перед выставкой это некая маленькая энциклопедия гоновских машин, потому что там все экспонаты.
Там все
и по каждому, по абзацу текста, по фотографии, то есть можно кратко составить впечатление, что можно увидеть на выставке.
Слушайте, но просто я хочу вас спросить, ходят рассказы ходят о том, что ФСО абсолютно закрытая служба, наверное, так и должно быть. Но я вижу, что в вашем случае вам пошли навстречу.
Конечно.
И, в общем, ведут себя очень любезно.
И даже не первый раз. Автомобили они сами предоставляют, сами перезнакомившись со всеми коллекционерами, просто... они... У меня несколько автомобилей попросили, да, то есть у других коллекционеров, то есть и причем все это делается абсолютно любезно и корректно, то есть и мы выставляем, то есть это практически... почти все автомобили из частных коллекций. То есть потому как, к сожалению, ГОН не успел в советское время сделать свой музей.
Все ясно.
К сожалению.
А в 90-е годы остатки были распроданы. Два известных персонажа, на букву К и на букву Б, в то время руководившие охраной президента, спустились как-то в гараж, посмотрели на оставшиеся автомобили, сказали, ого, как много всего продать.
Сталина, Хрущева.
Вот. Запросто, да?
Да. Ну, один из этих автомобилей у меня, автомобиль Сталина бронированный, ЗИС-115, то есть это как раз в 94-м году был продан по бумагам. Причем со всеми бумагами, они предоставили бумаги, это, что это именно это автомобиль Сталина.
Это вот эти славные 90-е годы, когда был открыт простор для частной инициативы.
Это не официальная информация, но мне рассказывали, естественно, не в ГОНе рассказывали, но рассказывали, что Коржаков и Барсуков продали остатки интересных автомобилей.
Стоял автомобиль, на котором...
Скажем, по свидетельству компетентных лиц. Вот так вот.
Стояли два автомобиля, которые имели отношение к Гагарину. То есть «Чайка» ковряли.
«Чайка», да.
И ЗИЛ-111, на котором он ехал с Хрущевым.
Из аэропорта.
Из аэропорта, да. По Ленинскому проспекту существует масса фотографий. Да, и вот именно этот автомобиль был продан в том числе.
Все ясно. Так, значит, Packard основным автомобилем гаража
основного
становится Packard.
Становится Packard. И первый Packard Сталин получает бронированный в 1936 году. Он ему очень понравился. Даже последний его выезд в Большой театр на автомобиле был именно на этом Packard'е. На автомобиле 1936 года. Заметьте, первое лицо государства, и не просто первое лицо, а сам Сталин, на 20-летнем фактически автомобиле он передвигался.
То есть, да, кстати, это очень интересная деталь. Он не сказал, что там за старая дрянь.
Да, он...
Да, где новые машины?
У него, безусловно, были новые там ЗИЛы, ЗИСы, то есть 115-е бронированные, кстати, о нем отдельно можно сказать. Так вот, на Packard'е он очень любил. Первый Packard ему был подарен. Затем еще несколько руководителям Америки.
То есть президентом Америки.
Да, президентом Америки.
Понятно. Так, Packard. Опять же, я думаю, что если набрать в интернете Packard Сталина, будет, фотографии
конечно будут,
что это такое.
И будет именно с ним.
И насколько насколько длительными были отношения Packard'а с гаражом особого назначения. Другие машины иностранные приходили?
Приходили машины в том числе для изучения. Во время войны к нам приходили в том числе автомобили Packard, уже только модель 180-я, для изучения. Сталин выбирал между несколькими автомобилями для постройки послевоенного автомобиля для первых лиц. Он утверждал по фотографиям. То есть он утверждал по фотографиям, какой автомобиль ему больше всех нравится. Ему понравился Покар 180. Фактически советский аналог Покарда 180 это есть ЗИС-110. Угу. Внешне они ничем не отличаются практически, но детали друг к другу, разумеется, не подходят. То есть Советский Союз сделал свой автомобиль.
И сделал в годы войны. То есть разработка началась в 43-м году.
И уже в 46-м они были в серии автомобилей.
ЗИС-110.
Да, и в 45-м они выпускались, и в 46-м. ЗИС-110. То есть это затем была модификация его бронированная, это ЗИС-115, но мы немножко перепрыгнули историю. Сначала был ЗИС-101.
Вот, Слав, можно я одну скажу деталь, ремарку, да, одну? Значит, есть интересный момент перехода от иномарок к отечественным автомобилям. То есть когда Сталину... пришла идея, что надо производить свой автомобиль. Свой... Да. Значит, есть документально зафиксированная фраза его, так сказать, на заседании Политбюро до войны. Мы плохой пример подаем нашим людям, передвигаясь на автомобилях иностранного производства. Вот это гениально. Это бы сейчас кто-то сказал.
Тогда, нет, так вот сейчас был вопрос от слушателей, и я его сейчас... Как продвигаются дела с президентским лимузином, а то у нас все на Мерседесе,
Продвигаются. То есть вот при подготовке к выставке шел вопрос, можно ли что-то показать или нельзя. Было принято решение, нельзя. Но работы продвигаются. Хорошо. И это лишнее доказательство, кстати, потому что если бы сказали, можно показывать, значит, не пошло уже. Все, можно... Ну, пока же еще это...
То было пока, несколько значит, попыток, да, восстановить президентский автомобиль. То есть, ну, автомобиль российский теперь уже получается делать. Но был переделан с 47-го ЗИЛа. Это недавно. Мы опять тему перескочили, конечно. С 47-го ЗИЛа... К сожалению, Сергей Рожков покойный переделал такой автомобиль, сделал его роскошным, красивым и сделал уже формы более современные.
Но, это есть где-нибудь в интернете? Можете фотографию увидеть?
Но попробуйте, возможно, найдете автомобиль. Он назывался Рожков, что-то ЗИЛ-41047Р. РП, что ли, что-то такое. Ну, Рожкова. Одним словом, он был трехдверный сбоку, вы его узнаете. Mm-hmm. То есть, он внешне мало чем отличался, но три двери боковых, это будет понятно.
Понятно.
Так вот, я немножко перепрыгнул. ЗИС-101, это начало 30-х годов, Советский Союз. То есть, после Сталина...
Слав, прости, а может быть, с L1 начнем, вот эта история с Красным Путиловцем?
Пожалуйста,
это же
да.
Показательно.
Тоже расскажу историю. Были закуплены 20 автомобилей «Бьюик». То есть, с чего начиналось общение Советского Союза с Америкой вообще с роскошными автомобилями? Был Бьюик 190. Действительно, самый роскошный на то время, для марки Бьюик автомобиль. То есть, демократичный. Он такой, однако, чемоданного типа, квадратный весь. Ну, так вот, 20 таких автомобилей было собрано. Назывались они L1. В них собрались они в Нижнем Новгороде, по-моему, эти автомобили. В 30-м году. Угу. Был сделан пробег Нижний Новгород-Москва, по-моему. Но сам факт, из этих автомобилей не осталось ни одного. То есть они народное хозяйство были
переданы. И
более
того, насколько, так сказать, мне известно, и людей, которые их грозили сделать массово, не осталось никого. Там же программа была заявлена, что за несколько месяцев они сделают, наладят выпуск, отправили машины, значит, из Питера в Москву показать. Ни одна машина своим ходом не доехала, после чего об этих авантюристах больше ничего не...
Ну, автомобили ручной сборки, что сейчас происходит?
Ну да, ударим автопробегом по бездорожью Гильдейса.
Да. Так вот, следующее общение с фирмой Бьюик, Советский Союз заказал разработку кузовов, то есть, ну, фактически там кузов Бьюика роскошный, да, лимузин был продан за миллион тех долларов, для производства на заводе теперешнем ЗИЛ, который, ну, уже, к сожалению, его нет, тогдашний завод ЗИС. Так вот, эти автомобили Бьюик марки собирались долгое время, и было выпущено их около 5000 штук. Автомобиль был с деревянным кузовом, обшитый жестью. То есть, если откручивался один из шурупов в кузове, то, ну, невероятно, скрежет раздавался по всему салону. То есть, ну, все автомобили почти довоенные были с деревянными кузовами. То есть, это не особенность именно этого автомобиля. Потом был вот 110-й ЗИС, о котором мы говорили. Затем, опять-таки, наши конструктора и инженеры взяли роскошную совершенно американскую машину как прототип для ЗИЛа-111, так. Уже после смерти
Сталина. Слав, а можно еще чуть-чуть прерву, потому что очень важный момент, связанный с ЗИС-110. И мне кажется, что вот тогда, значит, был правильный выбран путь, а позже, в 60-е, может быть, 70-е годы, Слава меня поправит, путь этот был изменен, и это погубило производство лимузинов в нашей стране. Конечно. Я поясню. Значит, а Слава меня поправит, если что. Значит, наряду с базовым 110-м было выпущено несколько модификаций. То бишь, автомобиль, значит, Фаэтон для того, чтобы возить отдыхающих по южному берегу Крыма и по курортам Кавказа. Был выпущен автомобиль «Скорая помощь», «Такси». То есть каждый человек мог, подняв руку, проехать на такси ЗИС-110. Был,
да. То есть мои родители. Вот я с родителями два раза ездил.
И Москва-Ялта. Катались автомобили ЗИС-110, Москва-Ялта. Представьте себе, на роскошном
лимузине в Ялте. Были, значит, малыми сериями, там, киносъемочные автомобили, да, так далее, так далее. То есть благодаря этому завод мог делать массово автомобили. И благодаря этому рентабельность была такова, что можно было, продавая, делая для народного хозяйства массовый автомобиль, делать и среди них и лимузин для высших лиц, 110-й и бронированный 115-й. А в дальнейшем, вот где-то произошел этот, Слава скажет, когда, наверное, в 70-е, произошло так, что ЗИЛ стал выпускать только вот этот шестой цех знаменитый, только стал выпускать правительственные автомобили.
Как раз со 111-го ЗИЛа
началось. То есть ЗИЛ выпускает грузовые автомобили, военные автомобили, и только один цех выпускает лимузины ограниченным количеством. Конечно. И вот это ограниченное количество, это была бомба замедленного действия, потому что невозможно было, они колоссально стоили просто. И как только первые начались какие-то, значит, экономические проблемы, это первое, что срубилось.
Вот первое, что... Но я думаю, не совсем так. Завод уничтожило желание первых руководителей тогда государства, к сожалению. К сожалению, уже Россия уничтожит все, что связано с Советским Союзом.
Да.
Но, то тем есть, не менее, если бы он выпускал еще и массовые автомобили, было бы сложнее его задушить.
Он выпускал грузовики. То есть, он выпускал грузовики, которые были востребованы во всем Советском Союзе, и это было побочное производство, так же, как и холодильники на ЗИЛе и так далее. То есть, они для самого завода на фоне грузовиков ничего не стоили.
Но первое, что закрыли, первое закрыли конструкторское бюро, правильно? Потом уже цеха стали закрывать.
Потому что начали закупать Мерседесы, потому что они для них были роскошные.
Потому что там бар был большой, кстати, потому что в Мерседесе был бар, и Борис Николаевич понравился, там есть бар.
Борис Николаевич же не пил вообще, вы чего?
Борис Николаевич, бар-то ему нравился, ну, для гостей, значит.
Да, ему понравилось и страну нашу мазать.
Вот, хорошо, значит, что я у вас хочу спросить? Те же Мерседесы им уступали, предположим, тот же там ЗИЛ-110, ЗИЛ-111, они уступали иностранным аналогам?
Абсолютно, то есть все
по лимузины... бронированию точно, абсолютно, по бронированию.
Но первый бронированный советский автомобиль – это автомобиль ЗИС-115, который для Иосифа Виссарионовича был разработан. Их было выпущено 55 тысяч штук, якобы 55 штук. Считается 28 во всех энциклопедиях, но и цифра не очень правильная. То есть я видел автомобили с номерами кузова 43, 47, 48, так что тут как бы их было больше, одним словом. Так вот, автомобили для Сталина, и всегда у него было три броневика, которыми он пользовался. Затем, когда выпускался следующий броневик на заводе, один из троих, из трех машин передавалось кому-то из членов Политбюро, ну и таким образом у него всегда был новый автомобиль. Поэтому сказать точно, каким автомобилем пользовался Сталин, практически невозможно. Так вот, автомобиль Сталина был Б-6 по бронированию. Это только в 2000-х годах перешли. Он был капсульный. Это первая практика в мире капсульного бронирования.
Сталинский лимузин.
Да. Первое капсульное бронирование. То есть
качествам, по комфорту это были высококлассные
прекрасные
машины
автомобили.
Советские.
Прекрасные автомобили, прекрасные по-другому не сказать.
Автомобили. То есть можно было бы прекрасные по сегодняшний день, если
выпускать,
бы
безусловно. Абсолютно.
То есть на этих машинах... Да, кстати, и на тех же можно было бы ездить. Просто их продолжать. Ну, такое было бы ретро. А почему нет? Это лучше, чем на Мерседес.
По этому пути идет Китай.
У нас новости сейчас, а потом во втором часе мотоэскорт. Ну и, наверное, будем на телефонные вопросы отвечать. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Продолжаем наш разговор с Вячеславом Леном и с Ильей Сорокиным. И вот у меня к вам какой вопрос. Вы мне сказали, когда мы разговаривали до эфира, что были и вездеходы в этом гараже особого назначения. Когда все началось, когда первые вездеходы там появились, что это были за вездеходы и какие были дальше?
Началось все с того, что в Россию, в царскую, эмигрировал инженер-конструктор Кегрес. Он был руководителем царского гаража.
Кегрес.
Да, Кегрес. Угу, угу. Так вот, он изготовил очень интересный автомобиль.
Изобрел, я бы даже сказал. Ну, изобрел, двигатель, да. Сам Кегреса, это движитель Кегреса.
Движитель, да, Кегреса, то есть в Ленинских горках можно увидеть, по-моему, в Ленинских горках он стоит, да. Этот автомобиль, Rolls-Royce с приводом задним, с гусеницами фактически. Кегрес придумал гусеницы для легкового автомобиля, то есть так как мы живем 8 месяцев зима,
ну, да.
Как сказал Владимир Вольфович,
да.
То есть в стране. Но, разумеется, для царя был вот такой необычный автомобиль придуман. На роскошном Rolls-Royce Silver Ghost, который в то время был безумно дорогим и сегодня, был сделан такой движитель. После революции, там интересная история, Кегрес сел на один или два автомобиля, то есть, видимо, с кем-то из коллег, и выехали через Финляндию за границу, назад на родину, в Париж. То есть на царских автомобилях. То есть в таком виде получив компенсацию за увольнение
понятно.
Царя.
В советское время какие были вездеходы?
Кегрес, добавлю, Кегрес, возвратившись на родину, втянул в эту авантюру Citroën. Владельца фирмы Citroën. Они сделали на его базе знаменитые автомобили Citroën Кегрес. Которые разорили фирму «Ситроен», которая из-за этого была потом продана. То есть, и сделали две экспедиции. Собственно говоря, не автомобили разорили, а вот эти безумные экспедиции. Была «Желтая экспедиция», и, по-моему, она «Черная» называлась. «Желтая» по Китаю, то есть через горы, через Тяньшань они прошли на этих автомобилях, а одна через Африку. То есть, две экспедиции были совершенно жуткие. В то время в Китае была война, там, ну, это вообще невероятное, что происходило.
Не до Ситроена.
Не до Ситроена, но они прошли этот путь, и разорив полностью фирму. После революции, но это тоже была война огромная.
Слав, то есть, Ситроен на этом прогорел, а все-таки... В советское время, ведь Хрущев любил зимой поохотиться.
Да, и для него специально были созданы автомобили, которые будут в том числе и на этой выставке представлены. Это автомобиль ЗИС-110П, полноприводный фаэтон. Был сделан и полноприводный лимузин.
Фаэтон — это открытое.
Да-да-да.
Это чтобы это пострелять открытое. Можно было прямо из машины.
Да, он большой любитель был этих дел. И вот автомобиль был для него сделан, ну, как, разумеется, как для главнокомандующего.
Где машина сейчас?
А?
Где сейчас эта машина? Где
ну, фаэтон? Она была моя до недавнего времени.
Все ясно.
Но они будут на выставке.
Они
то есть их можно будет увидеть.
Да, да. Да.
И интересно, вот это фаэтон, такое скрещение... полноприводного автомобиля и фаэтона. Ну, это для... Любил он еще, кроме охоты, еще на целину иногда наведаться, там,
с
по
народом,
колхозам
с
проехать,
народом,
с народом пообщаться.
Да,
есть фотографии удивительные, когда в облаке пыли едет в белой шляпе, стоит, значит, с жестом приветственным, народ приветствует, и, значит,
на этом полноприводном буквально... автомобиле.
Да, 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 на полноприводном и фаэтоне.
Там серия фотографий есть, где он
так,
на нем.
Ну... Я считаю, что гараж особого назначения, конечно, можно было поговорить до завтрашнего утра, не прерываясь, но мне кажется, что есть теперь представление, и у слушателей, и у меня, потому что
единственное, я хотел бы, чтобы завершить достойно эту тему, я бы хотел сказать о двух моментах важных. Первое, это то, что на выставке рядом с ленинским Rolls-Royce'ом будет присутствовать кабинет Ленина,
ух ты!
Привезенный из ленинских горок, 34 экспоната. Вот, то есть вот здесь вождь сидел за этим столом.
Понятно.
Здесь он охотничье ружье, там сапоги охотничьи, курточка висит, да, бинокль, там телефон. Ну, в общем, 34 экспоната. А вот здесь, грубо говоря, у дверей стоит его Rolls-Royce. То есть это потрясающая картинка для фото будет.
Отлично,
это потрясающе. Кто, кто любит селфи и ходит с палками.
Это очень интересно.
Кто ходит с палками. Вот это вот уголок.
Я думаю, да. Павильон ФСО с палками-то...
Да ну что, все нормально.
Как-то... О специальных полноприводных автомобилях одно слово буквально договорю, или я перебил.
Давай. А,
просто завершить тему нужно.
Давай.
Еще один полноприводный автомобиль был создан для Брежнева.
Угу. Тоже охотника.
То есть
да.
Это большого охотника, это специальный охотничий автомобиль на базе Волги ГАЗ-24.
Волга-24-95.
Она существует...
Фотографии в интернете можно найти?
Да, я думаю, что
можно. Oldtimer.ru, все экспонаты.
О,
да, вот все экспонаты.
Повторяю, oldtimer.ru, вы можете ознакомиться с тем, что вы потом можете увидеть собственными глазами.
И еще один момент важный по выставке. Впервые мы договорились с ФСО следующим образом, что каждый день с 14 до 15 будет завораживающее действие.
Так.
Президентский оркестр будет играть старые российские военные марши, типа «Гром Победы, раздавайся», или «Генерал Марш»,
«Марш Кексгольмского полка»,
старинный марш Преображенского полка и так далее.
Да.
И солдаты роты специального караула президентского полка будут показательные выступления с оружием,
серьезно?
Значит, с жонглированием. Вот это сумасшедшее, это потрясающе.
Слушайте,
кто был на Соборной площади,
да,
по субботам там устраивают развод пешего конного караула, вот это будут только без коней, то есть только пешего караула. Вот это будут показывать с 14 до 15 ежедневно. На одно это уже, ради одного этого только стоило бы прийти.
Уйдем немножко в сторону. Понятно, что это никакой не дилетант, Евгений. Вы уже ответили, Илья. Вот он спрашивает. У меня Рено Александра Третьего.
Это вопрос несерьезный, потому что у Александра Третьего Рено 1890 года, это ничего не сходится, и это либо шутка, либо Евгения ввели в заблуждение, это не комментируется.
В любом случае, как мне кажется, если это... чей-то там Рено, предположим, наверное, документы должны быть такие.
Конечно.
Документы все сохранились, то есть в любом случае.
К тому же царь сидит в этой машине, там,
нет,
и так далее,
Слушайте, у вас есть электронная почта, вам могут написать, прислать, да, что-то, документы, нам могут на сайт Oldtimer.ru написать, прислать.
Да, Славе, кстати.
То есть можно прислать, давайте посмотрим, на столетие поставим, если
так,
это...
Кто звонит? Я разве сказал, что надо звонить? Не надо звонить. Не надо, прекратите. Немедленно прекратите. Так, значит, теперь мотоэскорт, а вот потом будем принимать, если вы не против, звонки с вопросами на слушание.
С чего начался мотоэскорт?
Вот когда он появился, на чем они ездили и кто были эти мотоциклисты?
Мотоэскорт появился в конце 50-х годов, получается.
Ему ровно 60 лет сейчас. То есть у нас двойной юбилей, 95 лет гону и 60 лет мотоэскорту. То есть это 56-й год.
Да. Набирались люди для мотоэскорта, спортсмены, прежде всего, то есть хулиганы и так далее. Ну, то есть это лучшие спортсмены. То есть любой спортсмен, он хулиган, прежде всего.
Значит, подождите, когда набирался этот экскурс, значит, искали среди спортсменов мотоциклистов.
Абсолютно.
Которые потом поступали на службу в определенную там
в НКВД тогдашнее, да.
Можно я чуть начну с того, что, значит, к нам при Сталине приезжало очень мало иностранных гостей. И тема такая, вот встречать их почетно, она как бы в протоколе не была прописана. Это я не сам придумал, это я рассказываю по книге вот «Гараж особого назначения», вот история, да?
А, это вот и та вдруг... книга, которую...
Да.
Вот она.
И, значит, в какой-то момент, когда наступила вот послесталинская эпоха, которая была, когда страну больше открыли для иностранцев, да, хорошо это или плохо, мы сейчас отпускаем, как бы за скобками оставляем, но ее открыли для иностранцев. И стал вопрос, что нужен какой-то протокол встречи высоких иностранных гостей. Соответственно, протокол подразумевал или конный эскорт, как там в Индии, да, где-нибудь там, да, то есть различные есть варианты. Вот был выбран вариант мотоэскорта, и дальше стало, вот о чем Слава начал говорить, формирование этого мотоэскорта. Как техническое формирование, то есть мотоциклы, так и личный состав.
Разумеется, у нас была своя мотопромышленность. хорошая мотопромышленность, которая имеет большой опыт и много вот советских
Слава
мотоциклов.
Слава Шиянов говорил ровным счетом то же самое.
Об этом же, да. Это была большая история. И Слава Шиянов эту историю бережет и сохраняет. И показывает не только нам, но и показывает всему миру, что мы не лаптем щи хлебали, а были державой высокотехнологически развитой.
К вопросу лаптем щи я хочу напомнить, что Слава Лен этнический немец. Здесь неоднократно говорил, что военная техника времен Второй мировой войны... Нет, Великой Отечественной. Вторая мировая, она там у них была. Времен Великой Отечественной войны советская ничем практически не уступала немцам.
Ну, она, конечно, была ломкая, но она была в большом количестве выпускалась. Но...
Так и надо... Это и надо было.
Но зато наши танки Т-34 были лучшими.
В бою танк или автомобиль живет несколько минут, к сожалению, все поэтому правильно. Ломкость, она как бы...
А вот, кстати, об этом еще никто не говорил, о живучести боевых машин и сколько их требовалось.
Так, Слава. А можно вот просто вопрос, раз человек спрашивает, вот хороший, правильный вопрос. Ваши, Леонид Вениаминович, раз тебе ваши гости так вкусно рассказывают машины, а где можно лицезреть, я с вами говорю, вероятно, человек только что включил.
Ну, наверняка,
да? Значит, конечно. Можно повторюсь, с 4 по 8
марта,
Сокольники, с 10 до 19 часов, первый день короткий, с 10 до 15.30. Пожалуйста, вся информация на сайте oldtimer.ru, там вот подробно, как проехать, где припарковаться,
и
куда
все,
пройти,
что там
все
будет.
Экспонаты, все, да.
Да, кстати, я просто напомню, если вы не слышали, то активное участие в выставке принимает Федеральная служба охраны, я думаю, без них бы этого вообще
невозможно было
без
собрать.
Них было бы два зала, с ними стало три, да, но это лучший зал,
так,
конечно.
Так что это вполне себе уникальная возможность, потому что что придет в голову на следующей подобной выставке Федеральной службы охраны, никто не знает. Может быть, мы это увидим первый и последний раз.
Все правильно.
Так, и вот этот мотоэскорт...
Начинался с мотоциклов «Урал М-72». Это фактически ничем не отличавшийся от стандартного «Урала», да, мотоцикл, который был покрашен черным цветом, на нем нанесены были цировки, как на гражданском мотоцикле, и вот с него буквально это все начиналось.
Это тяжелый мотоцикл.
Тяжелый, конечно, мотоцикл, 750 кубиков, нижний клапанный изначально был, затем были его модификации, так скажем, «Урала», также был «Великий мотозавод» и... который выпускал мотоциклы «Днепр», то есть «Ирбит», «Днепр», «Киевский», «Днепр», который выпустил много интересных мотоциклов мотоэскорта. Ага. Также были уже ближе, правда, к закату, были мотоциклы представлены, СЗА инвалидки выпускали, это... Серпуховской мотоциклетный завод.
Но они не служили в гоне.
Да, они не служили, но они есть прототипы. Сегодня есть... наиболее искомые, так вот, роторные мотоциклы.
Я сейчас...
Роторными двигателями.
Слав, одну секунду, я вот тут важный очень момент, надо понимать. Значит, энтузиасты в гоне, вот руководство...
То есть своими силами.
Своими силами, из ничего... собрали коллекцию всех мотоциклов, полная. Которые когда-либо там служили. Полная коллекция мотоциклов, начиная
интересный,
от М-72.
Интересный
заканчивая...
термин, Илья.
Да.
Мотоциклы служили.
Служили.
Они вот так говорят, да?
Да, и я теперь уже стал так говорить, иначе не могу сказать. Вот, значит, это 12 мотоциклов, насколько я могу на один ошибиться, да, это 12, начиная от М-72 через все Днепры и, значит, заканчивая современными BMW. И это очень правильно, потому что это тоже история, да, может конечно. Быть, она для нас немножко так, мы бы хотели, чтобы и до сих пор на наших мотоциклах ездили,
но
дело в том, что если не откладывать, как Петр Первый в артиллерийский музей велел откладывать по одной пушке каждой принятой на вооружение, поэтому и музей образовался. Поэтому если сейчас говорить современный не надо, мы его будем собирать по крохам через 50 лет, это неправильно. Современный надо по одной штучке сразу в музей.
Сразу в музей,
вот
конечно.
Так они делают, поэтому там от первого М-72 до современного BMW.
Раньше, я не знаю, как сейчас, голливудские студии все модели закупали по 30, по 40 штук. Поэтому в их престижных фильмах они бьют эти. Один из известных голливудских продюсеров, когда я им что-то разговор о бюджетах у нас шел, он сказал, если нормальный бюджет, мы разбиваем Rolls-Royce. А если бюджет экономный, то мы делаем это на маленьких машинках, говорит. Да, но когда у тебя стоит парк
Вот такой автомобильный, да, ну, ладно.
Ну, тут другой случай, это не для съемок и не для краш-тестов, так. Это по одному мотоциклу каждому.
Сразу?
Стоит сразу, да.
Сразу.
Значит, но отсутствовало одно очень важное звено. То есть, вот была собрана коллекция, она уже год примерно назад существовала, всех-всех по одному мотоциклу, которые служили в гоне, в экскорте. Но была интересная, очень был эпизод, вот о чем Слава начала рассказывать. В середине 80-х годов, как раз вот на этапе максимального пика советского, да, до вот этого слома, ага. Значит, были же наработки дальше, что будет дальше после Днепров, какой будет следующий мотоцикл эскорта. И был так называемый проект «Эскорт-86». Значит, работали, значит, и КМЗ, и Киевский мотозавод над этим проектом, и работал, значит, Ижевский завод, Ижмаш, на базе, значит, Ижпланета Спорт, да, значит, было сделано, был, значит, экспериментальный, значит, автомобиль с ВАЗовским роторным двигателем, 80 лошадиных сил мощностью, и вот эти вот мотоциклы, они не пошли, они их не успели принять, они вот между, как бы, Днепрами и БМВ, но они не успели послужить в гоне, но вот их нашли три, и они тоже будут на выставке. Вот посмотрите, какой мотоцикл. За этот флажок с СССР здесь, особенно, это просто слезы вызывает. Это 84-й, 5-й, 6-й год.
Просто, и я в этом ничего не понимаю, но по дизайну...
Это современно, это 86-й год, но это современно
по
смотрится.
По дизайну это абсолютно сегодняшний мотоцикл.
Все абсолютно. Ну, можно посмотреть их в интернете.
Я хочу сказать, что не стыдно за эти мотоциклы. А не то, что не стыдно, а
и вот можно зайти на сайт Мотомира, и
спасибо,
там один
Илья
из мотоциклов
большое.
Есть в коллекции у Славы Шиянова, и можно посмотреть.
Ага. То есть живьем можно будет посмотреть на выставке. Вот опять задают вопрос, повторите, где будет выставка. 4-8
марта. Сайт oldtimer.ru.
Да, 4-8 марта.
Сайт oldtimer.ru, там вся информация.
Вот. И это можно будет живьем увидеть. Фотосъемка, видеосъемка, все разрешено, никаких проблем.
Отдельно хочется сказать, что вся коллекция мотоциклов принадлежит ФСО России, гаражу особого назначения. Собрал ее теперешний руководитель технической службы ФСО России. То есть это Макаров Владимир Алексеевич. Угу. Он молодец. Большой энтузиаст и просто фанатик
Алена
всей этой
пишет,
техники.
Мой дедушка работал в гоне, был шофером Ворошилова. Спасибо за выставку, обязательно приду.
Очень приятно.
Так что уже...
Спасибо. Очень
вот,
приятно.
Видите,
очень приятно. Очень приятно.
Уже. Так.
Вот можно еще вопрос?
Да,
будет
пожалуйста.
Ли выставка на автодроме ФСО в городе Купавна?
Да.
Это не выставка. Мы делаем там ралли старинных автомобилей в Купавне на автодроме ФСО. Это будет 26 июня. Я просто быстренько отвечу, потому что это к выставке не имеет отношения.
26 июня, я надеюсь, если все будет нормально, мы еще увидимся.
А на прошлой неделе на автодроме ФСО было соревнование, мы об этом катались.
Мне нравится все, кроме одного, на прошлой неделе.
Да, на прошлой
вот
неделе.
Повод ушел.
Да.
Лучше говорить, что будет на следующей.
Нет, ну все равно расскажи, Слав.
Все правильно. На прошлой неделе на автодроме ФСО была небольшая выставка и показательные выезды на всей этой технике, которая сегодня используется, также на исторической
Сколько
технике.
Сколько учится шофер гона?
Вот всю жизнь. Я думаю,
нет,
всю жизнь,
можно,
безусловно.
Вот первоначально, Илья, вот первоначально он должен сесть за руль там первого лица, второго лица государства.
Вот да. Я недавно слышал ответ на этот вопрос из уст пресс-секретаря ФСО, поэтому это достоверный ответ. Был задан вопрос, была пресс-конференция небольшая, посвященная выставке, был задан вопрос, что должен сделать молодой человек, чтобы прийти работать в ГОН и возить первых лиц. Так. Ответ был дан четкий. Молодой человек ничего не должен делать, ему это не светит. То есть для того, чтобы человек был допущен возить первых лиц, он должен сначала послужить просто, так сказать, в полку кремлевском. Там, потом он должен быть замечен, должен быть взят в гон.
Это мне рассказывали он профессионалы.
Быть... Да.
У нас, говорит, добровольцев нет. Вот если человек приходит и хочет служить там где-то, скажем, там, шофером в гоне или в каком-то элитном спецподразделении, или там еще где-то, заметят.
Да.
Они выбирают цены.
И это до того, как человек будет допущен к управлению, вот возить реальных первых лиц, это 7-10 лет, вот так было сказано. Угу. То есть, не менее.
Шофера, которые были при Горбачеве, к сожалению.
Да.
Но, так вот, которые были при Горбачеве, они были вообще просто невероятными. То есть, то, что те люди делали, тренировка была чуть ли не круглосуточной у них. Ага. То есть, те люди тренировались просто вот 24 часа в сутки, можно сказать.
Это же тяжеленная, огромная машина.
Да, до 3 килограмм они теряют за тренировку, вот тоже было сказано.
Тоже это, было сказано.
Это физический труд.
Все равно, что на Формуле-1 на гонке.
А вот эта знаменитая история, Слав, это, по-моему, в Ватикане есть очень сложный заезд между колоннами ко дворцу, к парадному, значит, подъезду, где надо машину развернуть на 90 градусов. И все абсолютно, и американцы, и европейцы заезжают либо в два приема, либо мнут машину, то есть плюют на все, заезжают в один прием, лихо, но машину мнут при этом. Угу. Вот наши приехали заранее, изучили, потренировались на, сказать, не в этом месте, на макете, да, и заехали лихо, развернули ЗИЛ, огромный, 41-047, на пятачке развернули.
6 с лишним метров этот автомобиль длиной и шириной 2,10.
Это, кстати, на секундочку, в книге рекордов Гиннесса был как самый длинный легковой автомобиль, производимый серийно. Ага. И вот такой автомобиль на пятачке всем на зависть развернули и подали лихо к подъезду. Вот выучка. А стрелять на ходу? Они могут стрелять на ходу. Это тоже я не придумываю, это было вот озвучено.
Это,
да,
водитель.
Водитель может стрелять на ходу.
Выступать в роли телохранителя.
Да, на ходу.
На ходу.
Это один потрясающе. Водитель, кстати, погиб.
Когда теракт был, Брежнева стреляли.
А, все, понятно.
Да.
Кстати, эта машина, Слав, я тебя сейчас просто... Эта машина будет на выставке, этот ЗИЛ-111Г, значит, будет на выставке, причем, что интересно, что у него внутри, ну, внешне он, конечно, эти пулевые отверстия все заделаны, все, но внутри у него есть, значит, отметины от тех пуль, которые летели в космонавт, которые предназначались Брежневу, но попали в машину туда, с космонавтами.
Да, просто человек не знал, что это не Брежнев едет, а что едут космонавты.
А водитель был убит, мотоциклист почетного эскорта по фамилии Зацепилов, характерная фамилия такая, вот его зацепило. То есть он направил мотоцикл на террориста, ему уменьшая сектор обстрела. И принял несколько пуль на себя героически, остался жив и придет на выставку как ветеран гона, обязательно будет, и можно будет с ним даже
пообщаться. Я был свидетелем того, как пришел на одну из выставок Леонов на автоэкзотику.
Леонов-космонавт?
Да, космонавт Алексей Леонов, да. И рассказывал про ЗИЛ. Про такой же, что вот было покушение, и он видит это ЗИЛ и рассказывает, там был именно этот ЗИЛ. И он сел в салон и начал рассказывать нам, как он сидел, как было покушение. И в этот момент он говорит, одна из пуль пролетела вот так, и пальцем начал показывать в сторону пепельницу. Он не знал, что это была именно та машина. То есть никто, и мы недопонимали, что это именно она. И он, когда пальцем воткнул в дырявую пепельницу, которая не была заменена, но там не сама пепельница, а обвод по пепельнице металлический, он по сей день с отверстием. Он просто побелел. Он сидел минут 5, молчал. Угу. То есть он понял, что это именно тот автомобиль, в котором он тогда сидел. То есть и для нас тоже это было значительным удивлением, так скажем.
Угу. То есть, вот здесь написано, вот все-таки... Патриотизм, он иногда доводит до искажения сознания. Правда ли, что русские придумали Харли Дэвидсон?
А Харламов и Давыдов, это всем известно.
Понятное дело, конечно.
Одесситы, да,
приехали. Индиан тоже русские придумали. Ну, это индейцы, которые в Сибири живут.
К сожалению, наши люди не имеют никакого отношения к этому мотоциклу. А вообще информацию об этом лучше у Славы Шиянова посмотреть.
Конечно, Слава Шиянов, уж на что я далек от мотоциклов. Я сидел здесь, я слушал, боялся слова пропустить. А это всегда так получается, когда человек любит свое дело.
Вот мы о коллекционерах заговорили. Все коллекционеры наши, российские, покупают просто то, что нравится. Это единственный из всех коллекционеров, который покупает то, что изучил досконально все и понятно. Знает.
Все так понятно. Что... Значит, у нас через 40 секунд будут новости. Но тема вот этот и мотоэскорт, и тем более гон это бесконечные. Но в первом приближении, я думаю, несмотря на ограничение во времени, удалось. В вспомните что-нибудь интересное, все прерываем, вы рассказываете. Но после новостей подключаем наших слушателей, чтобы они задавали вопросы. Но не надо задавать вопросы, правда ли «Жигули» копии какого-то итальянского «Фиата». Ну не надо, ну я прошу вас. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Программа Леонида Володарского.
Так, тут какой-то аристократ у нас. Слушай, тут же приятно, когда из тебя слушают русские аристократы. Просто вот мне как маслом я не помню, ну почему-то маслом мне. Не цитируют исторические исследования, понимаете? А цитировать псевдохудожественную или какую-то другую литературу, я не буду про автора говорить, чести много ему будет. Вот, не надо, не надо. Вы цитируете документы исторические, тогда будет разговор. Последний вопрос. Что будет, кроме экспозиции «Гаража особого назначения» на этой выставке в Сокольниках?
Да, мы так много говорили. Спасибо за вопрос, очень правильный, своевременный вопрос. Мы так много говорили.
Да, конечно, вы сами
зале
подсказали.
Вона, да. А есть, будет же еще целых два зала, где будет, совершенно будут другие автомобили разных реставрационных центров, разных коллекционных бюро, разных реставраторов. И я вот, наверное, возьму на себя смелость сказать, что лучшие автомобили там, так уж сложилось на этой выставке, что это будет немецкая автоклассика довоенная. И я бы выделил три автомобиля из них, к двум из них имеет отношение Слава, и он сейчас про них расскажет. Значит, начнем с Хорьхов. Значит, будет Хорьх 853 Спорт Кабрио. Кузов замечательный, это Славина работа. Значит,
так.
Будет Хорьх 830 BL, но, по-моему, это Игорь Глазман машина. По-моему, ты не, или тоже имел?
Нет.
И третий, значит, это два роскошных Хорьха. И третий, это Гросс Мерседес, так называемый Мерседес 770. Теперь передаю слово Славе, и он об этом...
770-й Мерседес я видел в той книге, которую ты мне подарил.
Ну, это фантастика, считается.
Вообще, это... Посмотрите, если у кого есть возможность, в интернете, посмотрите, Mercedes 770.
Oldtimer.ru, все экспонаты там.
Да. Кстати, ты знаешь, что про него рассказали? Это автомобиль, на котором учатся фотографировать профессиональные фотографы, которые будут снимать машины.
На 770?
Да.
Да. Но даже не представляю. Таких автомобилей в мире сохранилось 21 штука, если мы о нем
идем
речь. Ну, в музее,
наверное,
в каком-то. То есть малое количество их есть в музеях. Еще меньше сохранилось кабриолетов «Д». Прогулочных, то есть они считаются самыми роскошными, то есть потому как парадные фаэтоны, ну, многие запятнаны нацистским прошлым, так скажем,
понятно.
Потому как каждый из этих автомобилей распределялся лично Гитлером.
Угу.
То есть и те автомобили, которые семиместные фаэтоны, разумеется, они уходили всевозможным фанатикам, типа Гиммлера там, и так далее. То есть... А вот такие прогулочные фаэтоны, пятиместные, четырехдверные, они, как правило, уходили, ну, так скажем, на подарки первым лицам союзников. То есть вот один из автомобилей, который будет на выставке представлен, это автомобиль, который подарил Гитлер Карагеоргиевичу. Но тут не хотел бы вот пачкать, да, этот автомобиль Гитлером, что называется, да, ну, не,
а
что, неоднозначно.
Сидел и сидел.
Ну да.
Он в нем то сидел есть... и сидел. Ты же занимаешься немецкой военной техникой.
Все правильно. Нет, ну, но я занимаюсь прежде всего инженерией. То мне интересен любой автомобиль немецкий с точки зрения инженерной. То есть инженерная мысль, как тогда, так и сегодня, была самой наивысшей по всему миру. То, что создавали немецкие, великие немецкие инженеры перед войной и создают сегодня, конечно, нельзя сравнивать с какой-либо другой страной. То есть это были действительно, что касается 770-го, эти автомобили делались действительно для первых лиц государств. Для первых лиц государства. Это как наши ЗИЛы правительственные. То есть уровень один и тот же. Выпущено было их всего 180 автомобилей. 188, если быть точным. Из них, я повторюсь, 21 автомобиль сохранился. До недавнего времени в Imperial Palace 17 автомобилей находились в казино. Владелец их был Ричи Кляйн, но он продал их в Лас-Вегасе.
В Лас-Вегасе Imperial Palace, ага.
Да. И сегодня вся коллекция перекочевала... в Голландию. Угу. То есть по одному автомобилю они распродаются. Эти, в Россию из них купили 3 штуки из этой коллекции. Но вот лучший автомобиль из этих 21 вы увидите на олдтаймер-галерее. Самый дорогой мастер мира его реставрировал. То есть это невероятное событие. Да? Такие автомобили открывают мировые выставки. Открывают. То есть, и...
То есть есть своя иерархия и в этой области.
Безусловно. То есть вот такая, например, выставка эссеновская, она, безусловно, это главный был бы автомобиль. Так же, как и на Oldtimer галерее, безусловно, это главный автомобиль.
К вопросам?
Хорх спорткабель 853.
Еще один автомобиль, которому...
Тоже твоя работа.
Посмотрите в интернете. Хорх 853.
Да, Хорх 853 действительно много лет делался в моей мастерской, но я думаю, все увидят, себя хвалить нельзя, так что мы его сделали очень хорошо, так как делают лучшие мастерские в Германии.
А еще один троица, как бы, да, еще один Хорх 830 BK, да, это просто так, ради интереса, на таком автомобиле в 50-е годы ездил Де Голь.
Да, но сравнивать не нужно, Де Голь на таком автомобиле, конечно, не ездил, он...
Ну, как бы.
Де Голь ездил на семиместном кабриолете 951-м, 951-а. Это слишком был дешевый автомобиль для Де Голя.
Понятно.
830-й. Да, ты извини, но это правда.
Так,
я в этом хорошо разбираюсь.
Вопросы.
Да, конечно, можно продолжить.
Значит, за вами остается право отклонять любой вопрос, который вы не считаете относящимся к вашей компетенции.
Хорошо.
Слава, наушники. По коду 495-7373-948, пожалуйста, ваш вопрос гостям. Здравствуйте.
Добрый день. У меня не вопрос, я просто хотел сказать, что у меня папа работал в ГОНе, вот, и после него у меня... Алло.
Да.
Да, и у него, после него у меня осталась коллекция очень интересная, флажков. Флагштоков.
Понятно.
Шелковых. И самый красивый из них — это турецкий с золотой бахромой.
С ума сойти.
Вот. А еще он возил канцлера Коля, он ему подарил фонарик, знаете, такой, с солнечными батарейками и собственным автографом.
Спасибо. Спасибо большое. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос гостям.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы говорили, что Rolls-Royce в 20-х годах был дорогой автомобиль. А чем вот вожди народные обосновывали такой, дорогие машины покупали? Чем они это обосновывали?
Понятно.
Они хотели жить красиво.
Очень часто как-то не получается у них красиво жить, но с другой стороны они понимали...
Что это роскошный автомобиль.
Понятно. Но глава государства, ну...
А на чем они должны были ездить, я извиняюсь? На маленькой машинке, где, во-первых, трясет, во-вторых, безопасность не обеспечивается, в-третьих, медленнее она едет. Им надо доезжать безопасно и быстро.
Два охранника тянут санки. Детские санки, в которых...
Да, это будет достойно для страны.
Не будем обсуждать тех людей, которые развалили Российскую империю.
Глава государства, будь то Троцкий, будь то Ленин, он ездит на определенной машине. Это понятно.
Конечно.
Он должен перемещаться быстро, безопасно, и выглядеть это должно достойно.
Конечно.
Поэтому Rolls-Royce — нормальный выбор для того времени. Что-то такого.
Они не хотели отличаться от царя, который раньше ездил на этих автомобилях.
Может быть и так. 7373-948, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Наталья, Москва.
Здравствуйте, Наталья.
Знаете, я не все слушала, но вот консультируйте. У меня фотография осталась. Мне тогда года 2 было, когда отец продал машину. Была ZIM-машина, 50-е годы. Поселок Чкаловский в Ростове. Это какая-то невидаль вообще по тем временам. Но... Вот где он ее мог взять? Он в РИСе, в инженерно-строительном учился. Я вот думала, что это за чудеса вообще у нас были.
Расскажу, что такое ZIM.
Спасибо.
Да. ZIM – это такой автомобиль, который можно было купить. В гараже особого назначения ZIM-ов не было. ZIM – автомобиль, который продавался... они были, безусловно, семьи возили, да, но это редкость действительно.
А выездная охрана?
Выездная охрана, да. Но
первые лица государства в ZIM не садились?
Нет, в ZIM нет, конечно.
Это уровень секретаря райкома.
Нет, наверное, секретаря обкома.
Обкома.
Обкома, да, да, наверное.
Ну почему Чаек еще не было? Почему? На чем? На победе секретаря райкома? Ну, не, возможно, не будет.
На ЗИСах, на 110-х ЗИСах они катались до последнего.
Об этом можно спросить ФСО. Они знают совершенно точно. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Да, добрый день.
Подскажите, в советское время был такой реставратор Алехин. У него были ЗИСы и были по карте.
Давно умер, к сожалению. Да, его не будет, да. Есть, смотрите, Алехин, если вы имеете в виду, у кого была коллекция Паккардов, в том числе один бронированный Паккард.
Да, Юрий Петрович, который.
Да, он давно умер, его автомобиля, видимо, не будет, к сожалению, да?
Ну, на данной выставке, к сожалению, нет.
Не будет, да? Да,
это из старой гвардии человек, к сожалению.
Да, они, к сожалению...
Эпоха Ломакова, дядя Саша, это люди, у которых мы...
Это у которых вы учились.
Да.
Ушел в этом году и его близкий друг Евгений...
Чудаков.
Чудаков, да.
Ну, так светлая им память.
Да.
Все правильно.
Светлой памяти этим людям. 7373-948. Ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Михаил. У меня не только вопрос. У меня отец после войны возил на Хорхе. Эти машины были дарованы видным военно-начальником, начальника главту. Вот на Хорхе. Если интересно, ему 90 лет будет, в этом году будет. Если нужна какая-то консультация, он мог бы рассказать, как
он, что водил. Напишите на сайт oldtimer.ru.
И хорошо, если ваш папа придет...
Спасибо.
Вы, пожалуйста, напишите на мой мейл лично, он там есть на сайте. Просто напомните этот разговор. Мы, конечно, пришлем вам электронный пригласительный билет, чтобы вы, может быть, ваш отец сможет, найдет силы посетить выставку. Это для нас просто будет большое счастье, если человек увидит эти машины, ему будет приятно и нам
Хорих
приятно.
Там будет.
Мы вам вышлем билеты.
Такой, на котором он ездил, скорее всего. Это 853-й,
подарите ему это и напишите. Слушай, мне... Мы
Слав,
к самым дверям павильона обеспечим проезд вам. Это мне просто хочется, чтобы вот человек приехал. Это приятно.
Слав, помнишь, я у тебя был в мастерской, и у тебя стоял блестящий Хорх, но не спортивный, а лимузин. Я еще запомнил, там много чего. На боковых стойках хрустальные вазочки такие длинные были для цветов. Что это за лимузин?
Ну, он по сей день в реставрации. Это 950L прототип, который был сделан для 39 года для салона. Он был сделан, к сожалению, всего в одном экземпляре. И вот долгие годы мы его восстанавливаем. То есть это настоящий бриллиант.
Если он один...
Один для берлинского
автосалона. Тогда я бы сказал, что так бриллиант карат 457 где-нибудь.
Ну...
Да, 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос к гостям. Я у вас вот еще что хочу спросить. Насколько вам устроить большую выставку? Чтоб там... будет гон. Не будет гона, чтобы люди были, из всех уголков России, если кто-то этим в России занимается, чтобы там были мотоциклы Славы Шиянова. Может быть, кто-то есть в бывшем СНГ, в Казахстане, предположим. Реально это на сегодняшний
день? Мы в 25-й раз организуем выставку. Наши двери не закрыты ни для кого. Вот сейчас мы смогли собрать экспозицию на 10 тысяч квадратных метров. Мы эти 10 тысяч квадратных метров занимаем. Значит, если бы желающих участвовать в выставке набралось на 15 тысяч квадратных метров, мы бы арендовали еще один павильон.
Все понятно.
КВЦ «Сокольники» позволяют, так сказать, площади есть еще, поэтому мы стремимся каждую выставку делать больше, больше, больше и больше, но при этом, конечно, стремимся, чтобы качество экспонатов при этом не снижалось. Но наши двери открыты для всех.
Да, Илья делает для гражданских автомобилей выставку. Я также делаю выставку «Моторы войны» для военных.
Так у тебя
военных.
Же ведь должна быть, по-моему, да?
Да, мы делаем ее с 18 по 20 число марта.
Марта.
В Крокус Экспо. То есть у нас, мы приглашаем со всей России... участников, и не только с России будут, так скажем, из других стран участники, но только военная техника в основном. Конечно, там немножко гражданской довоенной, но это самый минимум.
Угу.
А основная часть, все страны, вот рекомендую просто людям, которые интересуются техникой, там и танки, и Слава Шиянов со своими мотоциклами будет уникальными.
Он же рассказывал, сам уникальный он наш, у него есть итальянские какие-то уникальные.
У него полная коллекция всех мотоциклов, которые полноприводных и свыше 500 кубиков, полная коллекция будет представлена у нас на моторах войны в этот раз в Крокус Экспо. Приглашаем всех. Там будет хорошая коллекция немецких танков представлена. Также полная коллекция мотоциклов полноприводных для войны предназначенных. Их около 20 штук всех стран. То есть это и Бельгия, и Италия, и Япония. Наши посетители, кто придет, увидят в том числе Кураган и мотоцикл. Увидят джипы всех стран. То есть Японии, Италии, также Франции, Америки, Советского Союза, Канады, Англии. То есть экспонатов очень большое количество. Зал 4000 квадратов будет полностью забит. То есть это небольшие проходы, только как мы сегодня уже выяснили, остается между ними. То есть это самое большое в Европе мероприятие по военной технике.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям. Здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот известно, что в период борьбы с космополитизмом в середине 50-х годов было уничтожено очень много военной трофейной техники, скоростных автомобилей, мотоциклов и грузовых автомобилей. Частично я это могу подтвердить тем, что как-то разбирая архивы одного автопредприятия государственного, мы нашли список, перечень автомобилей 50-х годов, это 52-53 год, там Субрессы, Хорик даже присутствовал. Вот. Хотелось бы узнать, есть вообще где-то или где-нибудь сохранились ли какие архивы? Вот узнать, сколько вообще техники попало после войны в страну из Германии? Спасибо.
Таких архивов нет, потому как автомобили вывозились как централизованно. Дело в том, что таможни не было тогда фактически, да, так и стихийно, так скажем. То есть какой-то полковник мог отправить своего адъютанта, да, на этом автомобиле в Советский Союз. То есть, и, разумеется, под учет он не приходил, не подходил.
Разрешалось только начиная с полковника.
Да,
автомобиль.
Да, да.
Причем, я думаю, полковник Хорьк не мог вывезти.
Не-не, полковник мог «Опель» вывезти, выше уже Хорьк мог человек. Но Хорьк опять, все прекрасно разбирались в автомобилях. 770-й мог получить Жуков. То есть, ну и так далее. То есть, ну, кстати, у Жукова был такой автомобиль, был автомобиль такой у Конева, 770-й. Есть фотографии, он 1 мая на параде, Конев именно на таком автомобиле подъехал и в окружении московской милиции идет, а на фоне сзади 770-й лимузин. Нет, 770-й лимузин закрытый у него был у Конева. Он, кстати, сохранился, он у Вадима Задорожного музея стоит.
Стоит.
Да-да-да. Ну, в реставрации.
Адрес музея Задорожного, где он?
Это Ильинское шоссе, 4-й километр. Тоже, кстати, очень интересный музей, это надо увидеть.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А помните, был такой мотоцикл «Судзап»?
КС-750, да.
Слава на нем сейчас ездит.
С приводом на коляску, с турелью для пулемета. У меня есть запасные части. И вот от «Индиана» есть, от
«Судзапа»
есть, значит, запчасти.
Ну так что, на сайт? На сайт?
Да, напишите на сайт.
Вот, передать их как-то.
Не, вы напишите на сайт oldtimer.ru. Там, кстати, есть электронный адрес.
Или ко мне лично на почту 1@warmotors.ru.
Да, мотор войны.
На сайт отзайте, но я не владею сайтами, честно.
А вы приходите на выставку
и
они
пообщаемся.
Там будут все
Слава,
время.
А на твоем стенде «Цунда» будет стоять?
На моем стенде будет стоять два военных автомобиля, Хорьх и Штейр, и Мерседес, Гросс-Мерседес. Найдете меня. Да.
Или сбросьте сейчас вот смс-сообщение, сбросьте свой телефон, пожалуйста.
Да.
Вот. Спасибо огромное. Я помню, на какой-то передаче ты был, тебе там кто-то сказал, что у него фарад Виллиса.
Да. Все правильно.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос гостям. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот фильм «Щит и меч». Там снимался Хорих. По-моему, дальнейшая судьба этого автомобиля какая?
Это, скорее всего, что это дядя Сашин, потому что он всегда этот фильм упоминал. Дядя Саша Ломакова, вы его можете увидеть в музее Ломаковых на Краснодарской, по-моему, улице, да?
Да.
Так. Спасибо.
Ну, вообще, судьба киногероев, автомобилей киногероев, она незавидна, к сожалению. Их очень часто на съемках разбивали, и бывало, и взрывали, и все.
Но
это
уже берегли к тому времени, конечно, автомобили. Хорошо, спасибо вам. Да, про хрущевскую чистку автомобилей в Москве отдельно. Сейчас пару минут расскажу. В 58-м году или в конце 50-х годов действительно была в Москве устроена чистка трофейной техники. То есть вся техника, которая была ввезена в виде трофеев, и также и американские автомобили туда попали, которые были закуплены Советским Союзом до войны, были убраны и заменены на советские. Победы, москвичи, благо советский автопром хорошо уже
работал,
себя чувствовал, так
сказать. А что случилось с иностранными?
Вся иностранная техника, так как автомобилей было в Советском Союзе мало. Та, которая могла передвигаться и которая, ну, была в подобающем состоянии, была передана в республики, в далекие города какие-то.
Это как этот первый твой «Мерседес» ты увидел, который...
Да-да-да.
Ты 700 рублей не нашел.
770-й «Мерседес», вовремя не нашел.
Ты вовремя не нашел денег, и его распилили, да?
Бронированный 770-й «Мерседес», первый разрезали. Автомобиль, который я нашел. Это автомобиль, ну, понятно, что из рейс-канцелярии. Безумная находка была. Говорят, новичкам везет. Вот я был тогда новичок, это был 84-й год, и первый автомобиль, который попался, это был именно 770-й. Возможно,
лимузин?
Который... Да, лимузин. Бронированный лимузин.
Да, там хозяин, по-моему, кинул лом в стекло, чтобы доказать,
что... Показать, что он крутой бронированный «Мерседес». А они на нем не ездили, потому что он в деревне находился и в грязи везде вяз.
То ну, понятно.
Но да, летом дрянь, зато дрянь как машина. Автобус.
Ну,
да, дрянь машина, все правильно.
7373948, ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, добрый
день.
Да,
здрасте.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, моего папы был «Вандерер».
Были такие автомобили.
Да,
и
почему «Вандерер»... Достанный этот автомобиль на выставке.
А подождите.
Я не знаю, будет ли на выставке, но...
Нет.
Да.
«Вандерер» и в этот мотоциклы были такие автомобили,
безусловно,
да?
Да. «Вандерер» были как мотоциклы, так и автомобили.
Да, мне просто хочется смотреть. Он давно его продал, я еще был, как говорится, маленьким мальчиком.
«Вандерер» интересная марка. У меня были такие, и у меня даже есть жизненный опыт. Я на «Вандере» V40 своим ходом с Бельгии, с Аахена добрался до Москвы.
Там движок, 2000. По-моему, «шестерка» был.
Да, «шестерка», которую разрабатывал Фердинанд Порше. Он универсальный двигатель был, который использовался на «Ауди» автомобилях, на «Вандерере» и еще на одном... И на «Ауди», по-моему, да.
Да, и самая интересная задняя подвеска, балка была независимая, пружина посередине.
Да.
Это то, что я
Порше разрабатывал этот двигатель, если верхний клапанный. Фердинанд Порше.
Да. Угу. То есть спасибо. Спасибо большое. Тут что-то мне пишут, что меня какой-то ведущий пародирует и при этом ржет. Если меня кто-то пародирует, у него плохо с фантазией.
Или с головой.
Ну, это я не знаю. Я психиатрическое образование-то на врача-психиатра у меня не закончено. Я не могу диагнозы ставить. Но фантазии нет точно тогда. Так, 7373948, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, очень хочу выразить благодарность и почтение всем присутствующим за их работу. А вот такой спасибо. Вопрос. Вот фашистское все это наследие, советское очень интересно. А вот как обстоит дело с советской спортивной техникой?
О.
Как она сохраняется?
Скажите, слава. Вот про фашистское вы сказали, вы что имели в виду? То есть вы, наверное, от зависти?
Например, рекордный сил, который был, как москвич, формулы «Москвичевские», как немец.
Женя Шаманский выставляет свои автомобили, видимо. А что касается фашистского, ну, грех говорить, это делали инженера. Повторюсь.
Я имею в виду периода, не к инженерам полное почтение.
Период, ну, поэтому вы уважаете технику, а то, что политика, да, это другое немножко.
Это совершенно другой вопрос. Спасибо.
У нас, знаете, я скажу, каждая выставка свою тематику имеет. Вот спортивная тема у нас была в прошлый раз, осенью было много интересного представлено. И мы к этой теме еще вернемся в будущем, но сейчас тема выставки «Гараж особого назначения».
Да, а рекордная автомобиль...
Да нет, спасибо вам за любую выставку. Потому что это часть истории страны.
Все правильно.
А без знания истории или знания истории, которое было получено с листка, который висел вместо туалетной бумаги, там, где выгребная яма, вы что-то прочли про то, что, предположим, какой-то государственный деятель самолично расстрелял 5 миллионов и 2 миллиарда в подвале. Да. Не надо!
Женя Шаманский представит эти автомобили, низкий ему поклон, это единственный человек, который двигает эту тему в России, и он очень-очень большой молодец.
А, так, спасибо, что пришли.
До встречи через неделю в Сокольниках.
До встречи в Сокольниках. Будет все нормально, услышимся ровно через неделю, следите за анонсами. Всего вам самого доброго. До свидания.